новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние новости, самые свежие, которые накопились. Новостей очень много. Трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. На пересечении Ярославского шоссе и МКАД дорожно-транспортное происшествие. Поэтому МКАД, внешняя сторона, вот Лосиный остров, туго-туго со стороны Лосиного острова машины подъезжают к Ярославке. И со стороны Осташковского шоссе тоже туго внешние и внутренние стороны. Еще затруднение район Дзержинки-Капотни. Вот здесь съезда к Верхним полям. Внутренняя сторона стоит на северо-западе. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель, внешняя сторона подтормаживает, внутренняя сторона в районе Южного порта тоже тормозит из-за ДТП, и внутренняя сторона стоит примерно от Лужнецкой, наверное, эстакады наверх сюда к... соответственно, Новослободской улице. Вот такая пробка. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что российский флаг поднят у администрации Суджи. Центр города возвращен под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Далее обсудим, что Киев согласен на предложение США о 30-дневном перемирии на Украине. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана граждан России. И в Бразилии ради проведения климатического саммита в этом году вырубили километры охраняемых тропических лесов Амазонии. В «Умных парнях» у нас сегодня спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу Суджи. Флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, города Суджи Курской области, сообщил командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск «Север». 12 марта у здания администрации Суджи были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимали участие в этой операции, сказал комбат с позывным «Тьма». Так, видео уже публикуется в социальных сетях и в информационных ресурсах. Основная часть украинских сил, включая наиболее боеспособные бригады, покинула Курскую область и отправилась она на украинскую сторону границы. Об этом американский журнал Forbes со ссылкой на украинские источники информирует. Геннадий Алехин с нами, военный журналист, полковник запаса, автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин». Геннадий Тимофеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас моделировать, сколько дней еще потребуется российским войскам, чтобы полностью Курскую область освободить от ВСУ?
Ну, я бы не стал. Это как, знаете, как гадание на кофейной гуще. Там ситуация меняется не с каждым днем, а с каждым часом. Ну, надо отметить, что в первую очередь в нашу сторону. Когда рухнул фронт, а фронт на Суджанском участке рухнул действительно, то могут быть самые непредсказуемые действия, в первую очередь со стороны вооруженных сил Украины. Они сейчас пытаются спешно покинуть наиболее боеспособные бригады, вернее то, что от них осталось. Они пытаются прорваться на территорию Сумской области. Но это не означает, что им дали коридор, и они колоннами оттуда уходят. Угу. Нет, они уходят с боями. Более того, они передислоцируются на территорию Сумской области, оттуда сразу их переправляют на самые уязвимые участки фронта. Допустим, на Купянское направление, угу, под Харьков и в район Часовьяра. Вот, это говорит о том, что действительно последствия рухнувшего фронта. А на других участках, на других направлениях у них также ситуация аховая, можно констатировать прямо. Касательно моделирования. Ну, если фронт рухнул, значит, необходимо развивать успех. Многое будет зависеть от того, как этот успех будут развивать наши вооруженные силы. Вообще-то в армии есть такое понятие, когда добиваются успеха, пытаются развить, извиняюсь за тавтологию, такой успех. Но это не означает, что мы сейчас пойдем в сторону, допустим, Сумской области клином или на других направлениях. Здесь уже тактическая игра. Мы можем двинуться одновременно как в сторону Сумской области, так поддавить на территории Харьковской области и в сторону Днепропетровской области. Там уже наши практически стоят на границе административной из Днепропетровской области. Так. Вот это последствия рухнувшего фронта под Суджей. И ситуация, я не скажу, что критическая украинской армии, но она близка к тому, что фронт может рухнуть и на других направлениях.
Геннадий Тимофеевич, наши слушатели, прошу прощения, сразу просто задают вопросы, связанные с тем, что ВСУ, соответственно, блокирует там и добивают остатки формирований, или же все-таки у них есть какой-то коридор отхода, и тогда возникает вопрос, как защитить эти направления от того, чтобы они не перебрасывали какие-то боеспособные подразделения, пытаясь оказать сопротивление?
Я хочу сразу все расставить буквально по местам.
Да.
Дело в том, что мы в основном, я не скажу, что на 100%, а в период наиболее активных действий, имеется в виду это и проход по газовой трубе, когда мы зашли глубоко в тыл и рассекли оборону противника в Судже, мы практически уже имели полный огневой контроль над путями перемещения и переброски сил и средств противника со стороны Сумской области по направлению к Суджи. Но физический контроль мы 100% там еще не имели. Там еще какое-то горлышко оставалось несколько километров. И вот это, как знаете, как через игольное ушко противник пытается там отходить. Но еще раз возвращаюсь, да. Никто им коридоры не давал, они отходят с боями, но теряют при этом большое количество личного состава и техники. Ну вы поймите, за одни сутки, только по официальным сведениям Минобороны, противник теряет больше 1000 солдат и офицеров. Эта цифра огромная. Поэтому ситуация меняется. А конкретно о полном освобождении Суджи. Что такое полное освобождение, когда уже проведена зачистка? Я думаю, это вопрос самого ближайшего будущего, буквально нескольких дней.
Геннадий Тимофеевич, правильно ли утверждать, что взять, соответственно, войти в Суджу и водрузить там флаг стало возможным благодаря как раз вот этой операции «Поток»?
Конечно,
что деморализовало, сразу застало врасплох противника.
Ну, естественно, вы понимаете, это уникальная операция. Подобные операции уже совершались. Поток-1, поток-2, но это были обыкновенные трубы или коллекторы, как, допустим, на Авдеевском направлении. Здесь же, вы представляете, мы шли по газовой трубе. Еще до 1 января там газ проходил. Мы только перекрыли вентиль с 1 января как раз на участке Суджа ближе к Сумской области. Вот. Поэтому была проведена уникальная подготовительная операция. Подготовительная. И мы смогли за несколько дней диаметром 1,40 м перетащить туда свыше 800 бойцов наиболее подготовленных. Конечно, они застали врасплох. Они уже вышли в самый тыл противника, и противник ошалел, просто ошалел. Не ожидали такой дерзости и внезапности от наших бойцов, штурмовиков. Поэтому, естественно, проход по трубе, пусть он не решающий, но сыграл огромнейшую основную роль в рассечении пополам группировки противника на Суджанском плацдарме.
Понятно. Спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Вас благодарю. Геннадий Алехин был с нами, военный журналист, полковник запаса, автор телеграм-канала «Адекватный харьковчанин». Сейчас еще раз давайте запустим, наверное, да, вот эти вот кадры. Как российские бойцы, вот мы в своем в стриме показываем, как российские бойцы как раз идут с флагом Да, российским флагом, и, соответственно, около администрации Суджи находится, и там же флаг подразделения, не могу с такой высоты рассмотреть, честно говоря, чей, флаг воинского подразделения. Что еще? Вооруженные силы России нанесли удар по транспортному судну, перевозившему боеприпасы для ВСУ. Место заявления делает Министерство обороны. Так, судно перевозило боеприпасы, а также нанесены удары по цехам изготовления, местам хранения и запуска украинских беспилотников. Оперативно-тактическая авиация работала ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска, артиллерия группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесла удар. Еще была реакция иностранной прессы по поводу того, что Суджа, центр Суджа, по крайней мере, вернулся под контроль Российской Федерации. Подразделение, здесь что еще? Киев потерял до 230 военнослужащих в зоне действия действий группировки войск «Запад» за сутки. Подразделения улучшили тактическое положение. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево, Редкодуб Донецкой Народной Республики. Это уже статистика, как раз сводка за последние сутки на других участках фронта.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь другое событие, которое очень интересно в контексте того, что происходит сейчас в Курской области, как оттуда выбиваются как раз вооруженные силы Украины. Киев согласен на предложение США о 30-дневном перемирии на Украине. В результате переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону. То есть интересно, что об этом пишет западная пресса со ссылкой на украинскую сторону. То есть украинская сторона сама заявлений не делает. Отмечается, что такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства. В сообщении подчеркивается, что перемирие может быть продлено, если обе стороны согласятся на это. Интересен контекст. И что это, конечно же, напоминает. Я напомню просто Минск и Дебальцево. Вернее, Дебальцево и Минск. Потом Минск-2. А потом, соответственно, была история со Стамбулом и продвижением российских войск и срывом стамбульских соглашений. А теперь это Курская область, инициатива на стороне Российской Федерации. И тут вдруг про какое-то 30-дневное перемирие. Богдан Анатольевич Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, все совпадения случайны, как вы думаете?
Конечно, нет. Да. Более того, ряд историков выделяет ряд других перемирий, которые как раз заключали мы, может быть, даже после каких-то поражений, но накануне проигрыша наших противников в войне на истощение. Даже, в общем-то, войну с Японией, по большому счету, мы могли выиграть, если бы нас не уговорили пойти на перемирие, на мир. Так что да, это перемирие 30-дневное, оно очень странное. Сама Украина заявляет, что это не конец войны, это не мир, это все лишь перемирие. А зачем нам давать вам перемирие? Вот чтобы что? Чтобы вас насытили опять оружием, произвели ротацию боевых частей, воодушевили население, починили инфраструктуру, завезли там топливо, БК и вооружение. Для этого что ли? Ну то есть наших противников всегда спасают, уговаривая нас на перемирие, на мир, на что-нибудь такое похожее. Поэтому нам перемирие абсолютно не нужно. Единственное, что здесь могут сказать противники моей точки зрения, что, дескать, на нас сразу начнут тыкать пальцем и говорить: вот, агрессоры, они отвергают мирное урегулирование. Нам на это должно быть глубоко наплевать. Самый хороший пример – это одно ближневосточное государство, которое разнесло близлежащую территорию, несмотря на то, что против них стоял весь мир. Мы сами как мир, мы сами одна из самых больших стран, у нас все есть, все, в отличие от Израиля. Поэтому ни на какое перемирие, кроме как на наших условиях, мы идти не будем. Вот когда нам нужно будет перемирие, тогда давайте вот и договариваться.
Но интересен просто контекст, что да, были вчера переговоры, при этом в Белом доме говорят, что переговоры были довольно жесткие по отношению к украинской стороне, а Bloomberg здесь каким-то образом просто через прессу мы узнаем, что Украине предложили согласиться на вот такое перемирие, и Украина согласна, если Россия согласна. Какие-то вот третьи стороны, и это как будто бы какой-то туман.
Да нет здесь никаких трех сторон. Рубио четко заявил, США воюют с Россией. Украина – это прокси-инструмент. Поэтому что там Украина заявляет или не заявляет, и вообще это все нас не касается. Мы теперь уже должны совершенно четко понимать, что любые заявления, любые даже самые сенсационно звучащие, даже сценки, даже шоу в овальном кабинете, где там Зеленскому едва ли пощечины только не раздавали, они ровным счетом ничего не значат. Ну вот, заявили о том, что прекратили военную поддержку Украине, как будто самолет развернули там над океаном там, и так далее. Ну и что, ну долго это продержалось? Часть экспертов или специалистов сразу говорили о том, что нет, никакого прекращения помощи не было, самолеты приземляются в Польше, а сегодня официально министр обороны Польши заявил, что помощь возобновлена. Ну и что нам тогда от этих заявлений? Вы нас хотите заявлениями, что ли, вот накормить? Словами о еде вместо еды? Нам это совсем не нужно.
Когда это пытаются преподнести под соусом промежуточного шага к миру?
Но мы уже наелись этих промежуточных шагов и шагов доброй воли и всего прочего до отвала. Почему именно сейчас от нас требуют вот этот промежуточный шаг?
Почему?
Вот тогда, как это? Ну, потому что хотят спасти Украину. Вот и все. Спасти ВСУ. Только поэтому. И Дебальцева, которую вот вы упоминали, и все остальное, это ровно тот же самый случай. Это все равно, что Сталину бы сказали в 44-м, Иосиф Виссарионович, ну, притормозите. Вот вы вышли на границу СССР примерно. Ну, примерно. Давайте договариваться о дальностях мирного урегулирования. Ну что вы, немцы страдают, эсэсовцы страдают. Концлагеря вообще без топлива остаются, нечем печи заправлять, чтобы евреев сжигать. Ужас, кризис. Это же просто зверство. Давайте садиться и договариваться. Это примерно так бы и звучало.
А с вашей точки зрения, Богдан Анатольевич, получается, что западная страна опять пытается навязать России свои условия мира?
Совершенно верно. Но при этом как бы здесь все так наивно нам выставляют вилку, что вот, дескать, либо перемирие, мы сейчас Украину насытим вооружениями и всем прочим, либо мы будем вас тыкать, что вы агрессор, опять вводить санкции, и мы объявим о том, что мы помощь Украине будем наращивать, хотя она и не прекращалась.
То есть вы думаете, что Белый дом таким образом поступит?
Абсолютно. Трамп – это радикальный популист. Он абсолютно вне рамок любой политической этики. Его ничего не смущает. Даже Байден, который там вроде бы был такой пожилой дедушка, но он находился в рамках этой этики. А Трампа ничего не смущает. Сегодня заявил одно, а завтра прямо противоположное. Вчера он Зеленского унижал у себя в Белом доме, а вот теперь он опять его зовет. И, наверное, он ему, не знаю, костюм подарит, не знаю. Может быть, там в засос они будут целоваться перед камерами, там, Bloomberg и CNN. И он говорит, какой отличный парень, посмотрите, это же просто гений.
Богдан Анатольевич, а другой момент. Я видела трактовки у ваших коллег по поводу вот этих 30 дней, что эти 30 дней легко могут превратиться в 30 лет, потому что объективно никто это перемирие не захочет нарушить, потому что все устали от конфликта.
Ну, или наоборот.
Или захотят нарушить.
Да тут могут сразу же, допустим, пройдет там, не знаю, 30 дней и скажут, окей, давайте автоматически продлевать, а потом вдруг скажут, боже мой, смотрите, с российской стороны там кто-то вот что-то там выстрелил хлопушкой. Все, перемирие нарушено, опять война. Никто не верит в реальное длительное перемирие, никто. Если бы это перемирие было реальным, то его бы оговаривали бы самые высокие лица, договаривались бы как-то между собой. Но были бы другие признаки того, что действительно есть какие-то параметры устойчивого перемирия. Mm-hmm. Более того, все примеры вот такого перемирия, это, ну что, ну война в Корее. Когда сначала Северная Корея докатилась почти до самого конца, до юга, а потом, наоборот, докатились туда, до, соответственно, почти до самого севера, до китайской границы. А у нас что сейчас? ВСУ истощаются. Урсула фон дер Ляйен, она вообще тут в шоке, говорит, что Россия производит вооружений и боеприпасов в 4 раза больше, чем вся Европа объединенная. Угу. Я тут не вижу пока такой ситуации. Пока что нас просто хотят притормозить. И пока что вообще ни о чем не думают, ни о каком будущем. Мы вот Россию притормозим, Украину какую-нибудь спасем, а дальше будем думать, как вот с этой непокорной Москвой нам поступать.
Каким образом, все-таки, какие механизмы России можно задействовать для того, чтобы, грубо скажу, навязать свои условия мира?
Выдвинуть в ответ условия, ну, то есть мы согласны на перемирие, но 1, 2, 3, 5, 6, 120, которые скажут, нет, никак, нет, мы сами отказываемся, не надо нам от вас таких условий. Да, мы снимаем предложение об этом перемирии 30-дневном, потому что все остальные условия для нас неприемлемы и так далее. Давайте, например, выдвинем в качестве условия размещение российских военных контингентов во всех крупных городах Украины.
Хорошая тема, кстати.
Да. Выдачу военных преступников из Украины. Там, вот, например, там есть такой военный преступник Чили. Он убивал граждан Украины, мирных. Вот он их на камеру сбрасывал в канаву и закапывал потом. Давайте его сейчас вот выдайте нам его сюда, в Россию, мы его повесим торжественно на Красной площади. Медленно, очень. Давайте остальных выдавать нам. Вот генерала недавно вы уволили из ВСУ. Он военный преступник, а вы его уволили. Нам не надо, чтобы его уволили. Давайте его к нам сюда. Мы его на кусочки сейчас резать здесь будем. Вот тогда вот мы, может быть, согласимся на 30-дневное перемирие. А так что нам это дает? Ничего.
Угу. Но, Богдан Анатольевич, с вашей точки зрения, в ближайшие дни можем увидеть какие-то предложения торга со стороны американцев? Потому что пока какая-то пауза, якобы.
Американцы торгуются беспрерывно, но у них очень простая. Очень простая, как валенок, стратегия. Мы давим якобы на Украину, но мы ее не бросаем, потому что это наша прокси-сила, прокси-инструмент. И мы будем давить на Россию под разными предлогами удобными. Вот под предлогом может быть что угодно. Вот в том числе и, допустим, отказ от 30-дневного перемирия.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Я вас благодарю. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Так, для начала все остановить все эти прилеты. Выжженные поселки никому не нужны, говорит Алекс. Остановить все эти прилеты, говорит Алекс. Ну, видите, ВСУ действует по своей классике. Чем хуже им становится, тем больше соблазна тиранить мирное население. Ну, обратите внимание, там позавчерашняя атака дронами самая крупная. И как Зеленский потрясал там документами и говорил, что у меня столько дронов. Останавливаться-то никто не собирается. Прилеты хорошо ракетами западного производства по объектам в Курской области, по объектам в Херсонской области. Это про что? Здесь было заявление Кремля. Песков говорит, что Россия внимательно изучает заявление по итогам состоявшихся переговоров США и Украины, и Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия. Вы забегаете чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, госсекретарь США, и Уолт, советник президента США по нацбезопасности, заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации. Кажется, что спешит только Украина. Потому что Российская Федерация здесь не спешит. Российская Федерация говорит, что не хочет забегать вперед. Часики как раз тикают, извините за это выражение, у вооруженных сил Украины. И история, кажется, что повторяется. Другое дело, какие механизмы есть у Российской Федерации, если вот в этом временном промежутке действительно, что называется, убедить, надавить, навязать свои условия мира, которые для нас приемлемы, прежде всего для нас они приемлемы. Вот это вопрос. Так, а что им мешает, Лена спрашивает, ядерную ракету в Москву запустить? Кому им? В смысле, американцам? Ну, прежде всего, наверное, осознание того, что у России есть Тополем, Сармат, Булава, Воевода. И, наверное, мешает еще... Ну, во-первых, Трамп не проявлял желания развязать ядерную войну. Не было такого. Но про ядерное оружие речи никакой не идет. По действиям США не видно искренности намерений с их стороны. По завершению конфликта опять хотят обмануть, говорит Сергей. Да, они хотят по-своему, Сергей. Это не про обман. Про то, что украинцы хорошие, а русские плохие. Или украинцы плохие, а русские хорошие. Это про то, чтобы себя вписать в историю. И посмотрите, лекала очень похожа на корейский сценарий. Очень похожа. Вот. Но помимо корейского сценария, мы знаем, что было, когда был Минск. И Порошенко потом открыто говорил, я пошел в Минск, потому что в Дебальцево был котел. Потом был Минск-2. Спустя сколько лет Ангела Меркель сказала, ну, мы все предполагали, что это просто время для того, чтобы насытить Украину оружием. А потом опять ее натравливать на Российскую Федерацию. Поэтому все помнят эти формулы Штайнмайера и другие документы. Поэтому интересно, конечно, сейчас смотреть на эти якобы предложения о перемирии. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана граждан России. То есть, помните, мы с вами только обсуждали, что тема самозапретом на кредиты, который через госуслуги оформляется, может спасти людей от того, чтобы стать жертвой мошенничества, и мошенники не дремлют и придумали свою схему. Как это выглядит? Аферисты уже вовсю используют недавно заработавший в России самозапрет на кредиты для обмана граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности. А смысл там в чем? Мошенники звонят гражданам под видом сотрудников госуслуг и сообщают им, что запрет установлен неверно. Тут же предлагают выход из ситуации, перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой. И после того, как человек по ней проходит, он попадает на сайт, имитирующий госуслуги. Вводят свои данные для входа, они попадают к мошенникам. И как только злоумышленники получают доступ к аккаунту на госпортале, они авторизируются в приложении банка с помощью госуслуг, зачем получают доступ к счетам. Сергей Лачан с нами, замдиректор Ассоциации развития финансовой грамотности, профессор финансового университета. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А как этот круговорот обмана можно приврать? Прекратить, конечно, да. Прикрыть, я хотела сказать, прошу прощения, прикрыть.
Привирают они, конечно, знатно, но, коллеги, вы знаете, это у нас новый виток возможностей, который открыл нам рынок, и когда вот установлен был этот запрет, он, конечно, дает дополнительные возможности не только по защите потребителя, да, но и дополнительные возможности для мошенников. У них есть, появляется mm-hmm. еще одна возможность обратиться, начать сделать новый заход. Они же не первый раз уже заходят через госуслуги, не первый раз заходят с попытки получения персональных данных и потом использования их уже для своих корыстных целей. Так. Но я вообще в целом хочу сказать про этот запрет. Он, в принципе, полезный для тех людей, которые не хотят беспокоиться и не хотят, сказать, лишний раз волноваться по поводу того, чтобы на них повесили какие-то кредитные обязательства, но в то же время у него есть и свои там отличительные особенности. Ну, в частности, если вы полностью устанавливаете запрет на выдачу кредитов, то тогда все кредитные карты, которые вам были выданы, по большому счету должны быть банком отозваны. И закрыты вам эти возможности. Но банки сейчас пока сами находятся в состоянии неполной определенности. Я не знаю, наверняка часть банков среагировала достаточно четко и закрыла все такие возможности. Кто-то из банков не закрывает такие возможности. Это надо смотреть, как они действуют самостоятельно. Но такая опция по-хорошему, по логике должна происходить. Если вы закрыли себе все возможные доступы к кредитам, значит, эти доступы, и вы тогда лишаетесь возможности использования кредитных карт. А что нам дают кредитные карты? Вы можете пользоваться кредитными деньгами, совершать покупки по карте, и потом там, в течение 180 дней возвращать эти средства. А ваши зарплатные средства или какие-то дополнительные, которые вы впрямую потратили бы на эти ресурсы, вы их можете положить в банк и в банке получить с этого дополнительный доход. Это такой инвестиционный инструмент, достаточно простой и понятный, но при условии того, что вы очень тщательно следите за своими расходами и доходами. Угу. Не каждый человек на это способен, и не каждому, так сказать, есть возможность постоянно контролировать и тратить время на свои расходы и доходы. Поэтому тут есть и положительные моменты, и отрицательные, но мошенники не дремлят, поэтому они всегда ищут дополнительные возможности и опции воздействия на конечного потребителя. И когда мы с вами получили новый инструмент, естественно, тут же появился и негативный след. Я призываю всех быть бдительными. Если вдруг к вам поступил какой-то спорный, непонятный звонок, сказать, что у вас неправильно оформлен запрет, то надо положить трубку и самому перезвонить. Вот стандартная практика.
Но, Сергей Александрович,
самая защита здесь, самая высокая.
Это самое очевидное, и люди должны, в принципе, знать, что им не звонит Центральный банк, Википедия, госуслуги, но люди все равно на это ведутся, потому что, видимо, вот этого отщелкивателя в голове нету, что вот не звонят эти структуры, и можно самим перезвонить, если уж на то пошло.
Да, это самое страшное, потому что, ну, знаете, мне вот вчера звонил из пенсионного фонда. Ну, якобы. Объясняли, что у меня якобы еще на 1,5 года пенсии. Тоже достаточно непонятный звонок. Я насторожился тому факту, что звонок был с мобильного телефона.
Ну, это да. А Сергей Александрович, тут слушатели говорят, а откуда у мошенников информация, что у кого-то установлен самозапрет? Или это просто формат холодных звонков?
Я думаю, что на текущий момент, когда инструмент только вошел в обиход, это скорее формат холодных звонков. Но горячие звонки тоже возможны. Мы же прекрасно понимаем, что везде работают люди, и некоторые данные могут утекать из системы благодаря, так сказать, некорректности работы отдельных участников этой системы. Но с этим должны бороться банки, и Центральный банк, и мы стараемся, так сказать, всячески противодействовать этим историям. Но в то же время есть, вы знаете, вот не зря на всех местах, где, так сказать, купаются люди, написано, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Uh-huh. Если человек ничего не прикладывает, чтобы обеспечить собственную безопасность, то он попадает в сложную ситуацию, когда он вынужден пожинать плоды своего бездействия.
Сергей Александрович, здесь такой момент еще есть. С учетом активности мошенников и их всяких изощренных способов вытаскивания у людей денег, а мы находимся в дилемме какой? Продолжение, там, я не знаю, развитие банковских услуг и улучшение банковского сервиса или прикручивание гаек ради безопасности?
Мне кажется, что вы все равно мы должны искать золотую середину между этими историями. И вот этот инструмент, связанный с самозапретом, он как раз и является одним из таких инструментов. То есть вы сами себе можете установить ограничения и сами себя регулируете. Естественно, банки обязаны с этим считаться. И банки чаще должны мониторить эту ситуацию. Это позволяет, ну, как бы, улучшать. Это как раз тот самый вот срединный инструмент, который позволяет включиться конкретному человеку в работу финансовой системы.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Я вас благодарю. Сергей Лачан был с нами, замдиректор Ассоциации развития финансовой грамотности, профессор финансового университета. Неважно, кто звонит, банк или мошенники, в любом случае вас хотят нагреть, говорит Соловей-разбойник. Ну, тоже Соловей-разбойник — это странная какая-то ассоциация. Может быть, вам банк звонит, потому что вы кредит просрочили. Тоже. Вот, или у вас такая прекрасная кредитная история, что вам хотят предложить взять новый. Такое тоже может быть. Действующие кредитные карты до оформления запрета на кредит остаются рабочими, закрывается только возможность на открытие новых кредитных карт. Да, Николай, это действительно так. Здесь Сергей Александрович скорее говорил просто про формат, если вот дальше развивать эту тему с самозапретом. А способ борьбы с мошенниками известен каждому с детства. Не разговаривать с незнакомыми людьми. А люди продолжают разговаривать с незнакомыми людьми. Это тоже парадокс. В детстве учили: не садись в машину к незнакомцам. Не разговаривай с незнакомцами. Разговаривай только со знакомцами. Люди вырастают и по телефону, не видя человека, не зная номера, разговаривать. Почему это так работает? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Я готова несколько ваших аргументов принять по поводу борьбы с мошенничеством. Как вы с этим справляетесь? Какие самые экзотичные поводы использовали мошенники для того, чтобы попытаться выудить у вас заветные какие-то пароли? И как вы поступаете в этом случае? 7373-948, телефон прямого эфира. За первые 4 дня запрета, самозапрета на кредиты, оказывается, этим воспользовались 3 600 000 граждан России. Большинство выбрали полный запрет на оформление кредитов, при этом часть людей успели не только оформить, но и снять с себя самозапрет. То есть как-то сгоряча ввелся, сгоряча сам себе запретил и сгоряча сам перестал. Это как вот начать новую жизнь с понедельника, но вот с какого-нибудь там понедельника, а к пятнице уже передумал. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Евгения, спасибо за эфир.
Да.
Так сказать, нечистые на руку люди устраиваются в банке и вынимают информацию. Это потом продают ее, и вам могут позвонить, сказать вообще всю информацию, которую там вы предоставляли в банк. То есть там вплоть до кодового слова, какое у вас имущество, недвижимое, движимое. То есть они так корректно так грузят. Вот меня своему так позвонили, вплоть до кодового слова сказали. Он же, я говорит, был готов уже делать, и просто в последний момент просто я положил трубку и перезвонил в банк.
Положил. А, и перезвонил в банк. Но здесь вопрос, там были тоже, спасибо большое, были истории действительно, что вскрывали каких-то сотрудников, которые торговали базами данных, но это, понимаете, это не вчера, к сожалению, появилось. Нечистые на руку люди есть везде. Утверждать о том, что системно в банковской сфере есть какие-то люди, которые вот там работают, выуживают данные, и эти данные потом передают мошенникам, я, честно говоря, не готова. Вот. Другое дело, что с этим мошенничеством крайне сложно бороться, потому что, видите как, базово нужно в голове, видимо, держать формулу, что разговаривать с незнакомцами, брать трубки от незнакомых номеров нельзя. Вот вообще никак нельзя. А люди продолжают этим заниматься. Верят, что им звонит Центральный банк, что им звонит Википедия, что им звонит... Кто им еще? Госуслуги им звонят. Им звонят госуслуги. Никогда госуслуги никому не звонили, и, соответственно, тут им вдруг позвонили, сказали, что у вас что-то не то. Ну, сходите в МФЦ и узнайте, в конце концов. Я исхожу из простого правила, никто не станет напрягаться, чтобы сделать мне хорошо. Тоже вариант, кстати, русский инженер, тоже вариант. Все проще, когда вы приходите в банк, и у вас просят паспорт, и только единицы банка сначала дают на подпись соглашение об обработке этих данных. Интересно, куда мошенники деньги переводят, если международные платежи отключены, говорит Синка. У них еще всякая другая система есть, куда они деньги, к сожалению, выводят. И были случаи, когда люди передавали там сотни миллионов рублей, какая-то фантастическая сумма была, потом задержали какого-то мошенника, а он, в общем, уже успел оприходовать эти деньги, кому-то перевел, где-то их скрыл, и, соответственно, там человек только 1,5 миллиона рублей ему удалось вернуть.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про зеленую повестку давайте поговорим. Тема очень интересная. Мы периодически касаемся в револьвере, когда с Константином Симоновым беседуем. Но здесь есть новый повод. Не про энергетику, а просто про спасение планеты. В Бразилии ради проведения климатического саммита КОП-30 будет конференция в этом году. Там вырубили километры охраняемых тропических лесов Амазонии, чтобы построить шоссе в Белен, куда съедутся 50 тысяч гостей, включая мировых лидеров. Власти говорят, что проект прекрасный, обещают сделать специальные переходы для животных. Местные жители, защитники природы возмущены тем, как строительство воздействует на окружающую среду. Многие говорят, что вырубка лесов противоречит самой цели проведения климатического саммита. А Роман Пукалов с нами, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», он эколог. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, а это действительно некое противоречие, когда вот надо строить дорогу, там проводится форум, и тут вырубаются какие-то реликтовые леса, и, в общем, говорят, что это как-то лицемерно.
Ну, абсолютно лицемерно, конечно же. Речь идет о тропических лесах Амазонии. В районе Белена я сам очень мечтаю оказаться на этом саммите, но сейчас уже сомневаюсь, что он будет правильным. Потому что, ну, самое высокое биоразнообразие, которое существует на планете Земля, оно есть там, в лесах Амазонии. Uh-huh. Это леса влажные, удерживают влагу в себе и, собственно говоря, создают собственный климат тропических экваториальных лесов. Та самая знаменитая сельва бразильская. Это самый север Бразилии, дельта Амазонки, и, в общем-то, действительно уникальное природное образование. И ради того, чтобы построить дорогу, вырубаются те самые леса, которые в Амазонии, которые являются наземным главным резервуаром углерода на планете.
Да.
То есть они, собственно говоря, удерживают этот углерод, который потом при вырубке лесов превратится в углекислый газ, изменится водный баланс территории, начнется эрозия почв. Ну, в общем-то, действительно, это очень-очень цинично.
Роман Александрович, а для чего тогда... Вот я даже нашла, что в 23-м году 8 стран, расположенных в регионе Амазонки в Южной Америке, подписали Беленскую декларацию, в которой они договорились о реализации новой совместной повестки дня по сохранению тропических лесов.
И да, вроде это бы... был замечательный проект, строительство там воздушной дороги без повреждения лесов. Вот. Я вообще не понимаю, для чего это нужно. В Белене есть изумительный, чудесный конгресс-центр, который мог в себя вместить не то что 50 тысяч, а 100 тысяч участников. их знаменитый ангар, который в самой столице штата Пара располагается. И не нужно было никаких новых строительств, не нужно было вырубок лесов. И... Ведь, понимаете, дорога туда, в сельву, дорога в дикие местности, mm-hmm. она не только это будет построен конгресс-центр, это будет и заправки, и кафе, и начнется освоение территории, новые вырубки лесов. В общем-то, это уникальное природное образование начнет разрушаться здесь.
Роман Александрович, а что, в принципе, происходит с зеленой повесткой в мире? Вот как бы вы этот процесс описали?
Вы знаете, снижается требования. Связано это с экономикой или с чем-то еще, мне сложно судить. Но возвращение к угольной энергетике в европейских странах мы наблюдаем. Вот. И, в общем-то, как бы... сказать, в угоду мамоне, в угоду прибыли, зачастую отодвигается сейчас немножко назад. Надеюсь, что вот на этом КОП-30, который состоится в Бразилии в ноябре 2025 года, ну, какие-то новые решения будут приняты, потому что Парижское соглашение сейчас уже начинает устаревать.
Парижское соглашение?
Полтора градуса. Ага. Да, по полутора градусам максимально возможное достижение повышения средней температуры на Земле, но она уже... мало актуальны, и многие от него отступились.
А может быть, оно изначально было, ну, несколько странным, и как раз обвиняют сейчас уже идеологов Парижского соглашения в том, что оно было политически мотивированным и, в общем, несколько не про реальность, а про что-то другое.
Она действительно не про реальность, она про что-то другое. Я, ну, хотя бы в нашей же Москве, мы же сейчас говорим Москва, да. У нас давно уже 2 градуса превышено после постиндустриального. За середину 19 века температура в Москве увеличилась больше, чем на 2 градуса, на 2,2 только за последние 50 лет. Вот. И сегодняшний рекорд на ВДНХ было зафиксировано рекордное для сегодняшнего 12 марта температура воздуха, ну, еще один показатель. И это продолжает ускоряться. То есть о полутора градусах уже вряд ли может идти речь. Сейчас гораздо быстрее идет потепление, изменение климата. Это не только увеличение температуры. К сожалению, это еще увеличение количества опасных метеорологических явлений. Ураганов, тайфунов, наводнений, ливневых дождей, ну, в общем, мало чего хорошего.
Роман Александрович, а может быть еще дело в том, что мы, ну, как бы недооцениваем в том числе и силу природы, которая способна, скажем так, переработать весь вот этот антропогенный фактор, который на нее так влияет?
Не берусь, не хочу вступать в эту дискуссию. Понятно. О важности антропогенного фактора. Ясно, что человеческое выделение парникового газа от автомобиля, от промышленности, да, оно имеет значение для изменения климата. Но что важнее, природные источники, те же вулканы, да. Или выделение метана при таянии вечной мерзлоты, ну, здесь я не готов вступать в дискуссию.
Роман Александрович, по поводу важности подобных конференций, все-таки есть ли от них какой-то смысл, а в особенности, когда происходит такое, что мы вроде бы за климат, за природу, но для того, чтобы 50 тысяч туда человек приехали, опять же, на самолетах, которые на топливе работают, вырубим амазонские леса, часть.
Это очень циничный пример. Наверное, он демонстрирует все отношения. Но то, что глобальные вопросы на планете можно решать только сообща, да. И только всеми странами вместе, ну, это понятно. По-другому затормозить изменение климата не получится. Речь не идет о том, что мы можем его полностью остановить, а вот, по крайней мере, затормозить и адаптироваться к этим изменениям. Но это очень актуально.
Слушатель наш спрашивает, Роман Александрович, а что происходит с экологическим движением? Кажется, что нулевой годы нас убедили, что было слишком много... сейчас найду это сообщение. В общем, смысл там сообщения такой, что было много всяких экологических движений, а потом оказывалось, что их условно там натравливали на кого-то в целях получения какой-то политической, экономической выгоды. Остались ли, вот это сообщение, остались ли у нас, помимо вас, господин Пукалов, истинные экологи, которые ратуют за планету, а не за то, чтобы заработать денежку? Вот так.
Спасибо за такую оценку. Я действительно уже в этом году 40 лет как в природоохранном движении. И передо мной перед моими глазами оно и разворачивалось, и сворачивалось, и снова. Mm-hmm. Но вы знаете, я сейчас смотрю на то, что происходит в Анапе. Вот как экологические движения, просто люди, экологические активисты, просто волонтеры, неравнодушные люди, приняли участие в вот очистках пляжей. От мазута, да. Это прям вся страна поднялась. То есть у нас неравнодушных людей много, и честных экологов тоже много. Вот. Зачастую экология используется как элемент борьбы между конкурентами, но, вы знаете, наша экологическая наука, она на самом деле одна из самых передовых в мире. То есть мы сами способны решать наши экологические проблемы, основываясь на наших знаниях. Угу. Если ушли политические какие-то вопросы, политические моменты из сферы экологии, я только за это голосую двумя руками «за». Я вот даже в свое время в КПСС не вступал, сказал, что нет, я природу охраняю, а политикой не занимаюсь.
Спасибо большое, Роман Александрович. Я вас благодарю. Роман Пукалов был с нами, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Он эколог. Так, здесь еще были сообщения от наших слушателей, что у нас с Черным морем, с мазутом. Кого наказали, говорит Алекс. Мало кого-то наказать, Алекс. Важно здесь сделать выводы и в будущем профилактировать и предотвращать такие катастрофы, которые мы сейчас наблюдаем. Есть разные оценки экологов. Есть оценка, согласно которой там и Министерство природных ресурсов заявляло, что там какое-то время пляжи будут непригодны для отдыха, плюс аквакультура, вообще море само справится все-таки с вот этой утечкой мазута. Летом, наверное, будут какие-то вводные данные, потому что вода все-таки прогреется, и вот этот мазут еще на поверхность всплывет. Что насчет рекордного увеличения добычи редкозема, говорит Евгений. Я поняла, такое количество сообщений про экологию по разным аспектам, тут и про парниковые газы, про Парижское соглашение, про редкозем, про Анапу. Я поняла намек, будем прорабатывать тему, чтобы к нам в умные парни пришел эколог, и как раз подробно мы на все эти вопросы попытаемся ответить. Давайте новости сейчас послушаем и продолжим.